Всем привет! Сегодня мы поговорим еще раз о некоторых особенностях становления капитализма во всем мире. Этот благотворный процесс сопровождался массой сопутствующих мероприятий. В частности, в XVI веке случилась такая долгая, почти 20-летняя англо-испанская война, или испано-английская, 1585-1603 годов. При этом, как мы знаем, точнее, как многие знают, а некоторые, возможно, и забыли, в 1588 году около берегов Британии потерпела поражение неуязвимая армада Испании. Об этом много написано, в учебниках, в школе об этом часто пишут, естественно, бессмертная Википедия об этом пишет, короче говоря, об этом известно абсолютно отовсюду. Таким образом, прогрессивная Англия с нарождающимся капитализмом разгромила регрессивную феодальную Испанию, навсегда покончив с ее владычеством на море. Но это, как обычно, чудовищное упрощение, потому что все было настолько не совсем так, что совсем не так. И вот я сегодня об этом-то и предлагаю поговорить. И в первую очередь не о разгроме Великой Армады, а о разгроме контрармады или английской армады 1589 года, о чем, как правило, не говорят, потому что в упрощенную концепцию господство развивающегося, но более прогрессивного капитализма над старым замшелым феодализмом в Испании не укладывается вот в такую упрощёночку. А мы, как люди к истории причастные, должны отслеживать все нюансы, не боясь неудобных моментов. Вот это, в частности, один из таких неудобных моментов, когда вроде бы замшелая совершенно Испания умудрилась разбить войска прогрессивной капиталистической Англии. Итак, у нас очень много материалов в историографии, особенно, конечно, в популярной литературе, о разгроме испанской армады 1588 года. Ну а почему так? Это неудивительно. Испания – это была часть гигантской империи Габсбургов, по сути дела, частью Священной Римской империи германской нации, хотя вроде Испания никакого отношения к германцам и не имеет. Вот, но это крупнейшая мировая держава, причем именно мировая, потому что владения Габсбургов были так велики, что над ними не заходило солнце. Это, наверное, первая империя такого размера, которая оказалась больше империи Чингисхана. Ну, конечно, не континентальная, а уже интерконтинентальная, вот так правильно сказать, интерконтинентальная, то есть межконтинентов раскинувшаяся. То есть был такой у нас император Максимилиан I Габсбург, который крепко запомнил максиму, высказанную его давним предком Рудольфом Габсбургом, который сказал: «Пускай все воюют, а вы, счастливые Габсбурги, заключайте браки». И вот Максимилиан I принялся не только воевать, но и заключать браки. В частности, он женился на Марии Бургундской. Мария была дочерью герцога Бургундии Карла Смелого, последнего герцога Запада. И вот Мария Карловна, которая вышла за Максимилиана, принесла ему неожиданное наследство, а именно всю Бургундию. А герцогство Бургундии, это же помимо самого графства Бургундия, так сказать, бургундского домена с центром в Дижоне, это еще и Нидерланды, это еще и территория современной Бельгии, это самые богатые, ну, наверное, одни из самых богатых мест в Европе и самые богатые в Северной Европе уж точно. Самые экономически развитые, с удобнейшими торговыми путями, с очень большим населением, короче говоря, ценное наследство. А вот у них родился сынок, красивый, звали его Филипп. И вот Филипп Максимилианович, красивый, женился на Хуанне, которая в будущем сошла с ума и стали называть Хуанна Безумной. Она была всего лишь дочкой Фердинанда и Изабеллы, королей Кастилии и Арагона, которые в конце 15 века соединились династическим браком воедино, вышибли с территории Испании, наконец, арабов, и получилась у нас единая Испания. А вот наследников мужеского пола-то у них и не было, у наших испанских королей, осталась у них одна доченька Хуанна, и таким образом сын Филиппа Максимилиановича Красивого, Карл Филиппович, стал наследником сразу Германии, собственно, императорского домена в Австрии, части Италии, всей Испании, а заодно и всех испанских владений за морем, потому что в 1492 году началась эпоха великих географических открытий, как мы помним. Христофор Колумб так зажег, что мир разом раздвинулся вдвое буквально. Появилась Вест-Индия. Думали, что это Индия. Оказалось, что это Америка, конечно. Но это мы знаем. Они не думали об этом тогда так сложно. Но, тем не менее, ко времени правления Карла V у него были владения на двух, аж на двух полушариях. Так как империя была просто гигантская, в условиях отсутствия всяких коммуникаций срочного типа, телеграфа, телефона, даже примитивного гелиографа не было, все приходилось развозить вручную, а поэтому управлять из одного центра такой империи было затруднительно. Не скажу, что невозможно. Как-то пока Карл V был молод, здоров и силен, управлялся. Потом у него стало очень плохо получаться. И он посадил своего сына Филиппа править отдельно Испанией. И Филипп II, Филипп Карлович, Габсбург, уехал в Испанию. И хотя по крови он был 100% немец, посмотрите на его физиономии, которые на многочисленных портретах представлены. Это такой настоящий Габсбург с выступающей челюстью, с нижней губой, но, тем не менее, он был куда больше испанец, чем немец. Просто потому, что он прожил в Испании, если не ошибаюсь, 1516 года практически безвылазно. Ну, за Филиппа Карловича. Естественно, мощь и богатство Испании далеко не всем нравились. Потому что, во-первых, Испания некоторым образом главенствовала в Голландии, из которой высасывала соки, то есть богатейшие голландские земли, в которых уже бурным цветом развивался капитализм, вовсе не хотела делиться своими богатствами с испанцами. То есть, конечно, они не высасывали из них все. Это было бы большой ошибкой так думать. Но ведь можно же было совсем не платить. Ну и там постепенно росло недовольство. Тем более, что вместе с недовольством, начиная с реформы Мартина Лютера, в Голландии расцветает протестантизм, а Испания – это оплот католической монархии. И вот Филипп II начинает сначала такую необъявленную долгую войну, а потом открытую войну против голландской революции. Это первая буржуазная революция на планете Земля. Это открыло окно возможностей для очень-очень многих людей, потому что внутренняя грызня, которая стала раздирать эту часть империи, не могла не подсказать всяким соседям, которые давно посматривали с интересом на Испанию и ее владение, а не пора ли испанцам как-то поделиться, что ли, вот со всеми этими прекрасными рынками, источниками ресурсов? Конечно, на берегах Франции есть такой канал – Ла-Манш. За каналом лежит непотопляемый авианосец Британия. И, конечно, вот простое островное расположение подсказывало, что именно с этим государством Испания рано или поздно столкнется, потому что если есть остров, который поднимается экономически, в котором много народу, значит, они построят флот, потому что иначе им просто не добраться до континента. А раз они построят флот, то ближайшая развитая морская держава будет иметь с этим флотом проблемы. Так и случилось. Причем сначала эти проблемы имела Испания, а потом уже вполне очевидно и Голландия, между прочим, еще один конкурент на море, тоже обладатель мощнейшего флота. И не могло не случиться столкновение. Причем сначала ничего не предвещало беды. Потому что хоть англичане тоже были протестанты, начиная с правления Генриха VIII, Тюдора, который, как известно, отделил английскую церковь от общего тела римской католической церкви, объявив себя короля главой церкви. Но это испанцев не смущало, и англичан смущало не сильно. Просто потому, что англичане постоянно воевали с французами. Ну и испанцы постоянно воевали с французами, потому что, во-первых, с французами воевал Карл V в ходе знаменитых итальянских войн. Во-вторых, Испании пришлось бы воевать с Францией, потому что Франция запирает весь Пиренейский полуостров от остального европейского континента. То есть это прямые, как бы сейчас сказали, геополитические соперники, чье соперничество было обусловлено именно географическим расположением. Вот, ну и если есть против кого дружить, будут тесно дружить. В частности, Карл V активно пытался дружить с Генрихом VIII английским, заключая различные варианты антифранцузских пактов. Правда, ничего из этого не получилось. То есть французы уверенно англичан из Франции-то выкинули. Осталось у них одно колле, которое тоже, в общем, вскоре потеряли. В 1580-е годы из вялой, незаметной, я бы сказал, рейдерской, пиратской войны, которую вели некоторые английские частные предприниматели, во главе, конечно же, с Фрэнсисом Дрейком и Джоном Хокинсом, разгорелась полномасштабная война. Вот как это получилось, я расскажу сегодня. И, конечно же, самым знаменитым моментом этой войны был разгром Великой Армады в 1588 году. Итоги разгрома в 1588 году, прямо скажем, сильно преувеличены, потому что никак господство Испании на море, да, кстати говоря, и на суше, от этого не пошатнулось, то есть даже приблизительно. Да, урон был большой, да, были серьезные потери в людях, кораблях и, конечно же, деньгах, но после этого войска и флот Испании одержали над англичанами гораздо больше побед, чем англичане над испанцами. И итоги рейда английского уже 1589 года стали англичанам гораздо дороже, чем испанцам разгром 1588 года. Потому что прямым результатом неудачи английского флота стало чудовищное восстание в Ирландии. То есть оно, конечно, там тлело и раньше, потому что англичане с ирландцами, как мы знаем, до сих пор уживаются не самым лучшим образом. Но как только стало ясно, что испанцы могут оказать прямую помощь деньгами и, возможно, военной силой ирландцам, ирландцы восстали, нанеся ряд очень чувствительных поражений англичанам. Хотя, казалось бы, вот вроде бы этих ирландцев англичане все время на пинках носили по маленькому островку ирландскому туда-сюда, ничего подобного. Ирландцы вот в этот момент стояли очень крепко, и казалось, что восстание окончится полным успехом. И на какой-то момент оно в самом деле имело серьезнейшие успехи. Вторым следствием разгрома 1589 года, это, наверное, самое главное следствие, было затягивание войны и превращение ее из блицкрига в очень долго играющую, вяло текущую серию локальных конфликтов, которые раскинулись буквально на половину земного шара от Голландии до Ирландии, вплоть до высадок испанских войск в Англии, естественно, до самой Испании, там, в джунглях Панамы, среди Карибских коралловых островов, вот везде разворачивались стычки и сражения. Понятное дело, Атлантика была вся включена так или иначе в этот процесс. Естественно, это стоит денег, причем чудовищных. И если Елизавета I, во время правления которой разгорелись описываемые события, получила страну Англию от своей сводной сестры Марии Тюдор в относительно неплохом состоянии, более того, у нее был очень хороший лорд казначейства, который, о нем чуть попозже поговорим, который смог справиться с большинством финансовых проблем, звали его Уильям Сесил. Так вот, Билл Сесил справился с большинством финансовых проблем, то в конце войны, то есть к началу 16 века, Англия имела такой бешеный внешний и внутренний долг, что наследник, продолжатель дела Елизаветы на английском троне Якоб Стюарт, Якоб I Стюарт, был вынужден констатировать, что страна практически банкрот, и надо что-то делать. А что можно делать? Деньги можно занимать, в том числе внутри своей страны. А вот этим, начиная с начала 13 века, ведал парламент, и король стал попадать во все большее и большую зависимость от парламента. Соответственно, его самодержавная власть стала уменьшаться, что, естественно, не могло не привести к прямому столкновению. Нарождающейся буржуазии, представленной в парламенте, которая боролась за свои объективные права, и отживающей феодальной монархии, которая со своей стороны боролась за свои права. Все это закончилось совсем нехорошо, потому что случилась английская революция, а королю Карлу I Стюарту отрубили голову. Так что мы могли бы смело назвать наш ролик сегодня как «Война на море 1589 года привела к декапитации короля Карла Стюарта». Но так мы не назовем, потому что это, конечно, всего лишь частное следствие, хотя и важное. Но за упокой души Карла Стюарта. Дюма про это хорошую книжку написал, кстати. Испания и Португалия, два главных насильника Пиренейского полуострова, получили огромные богатства в Америке. Что это были за богатства? Понятное дело, это в первую очередь драгоценные металлы. Серебро, в меньшей степени золото. Самое главное, конечно, драгметалл, который вывозили, было серебро. Кроме того, конечно, ценные породы дерева. Естественно, это шоколад, кофе, какао, которые стали вывозить из южноамериканского континента. Но это все было важно, очень важно. Но куда более важным средством обогащения стала работорговля. Потому что ведь южноамериканский континент был не просто континентом, а он был континентом-донором, который поставлял разные ценные ресурсы, которые нужно было добывать или выращивать. Как выяснилось, местные индейцы очень плохие работники, они в неволе дохнут. Тут же подтянулась католическая церковь, которая обосновала, что у индейцев есть душа, и это люди. А вот по поводу африканских негров такими сложными вопросами никто не задавался. То есть, возможно, у них тоже есть душа, просто католическая церковь об этом не устраивала симпозиумов, насколько я знаю. Ну, а раз законом не запрещено, значит, разрешено. Неграми стали торговать на промышленной основе, точнее, продолжили торговать, но теперь в это дело включились христианейшие страны. То есть, раньше торговать рабами вроде как было не очень правильно. Ну, а теперь вдруг стало можно просто потому, что приносило безумные деньги, потому что нужно было отвезти на фактории Южной Америки рабов, негров, которые будут работать на местных рудниках, местных плантациях вместо индейцев, которые, как я сказал, в неволе не живут. И вот живут такие плантаторы и хозяева всяких серебряных и прочих шахт в Мексике, в Перу, эксплуатируют несчастных негров, но негров туда нужно доставить. А доставить их можно единственным способом – на кораблях через Атлантику. И вот тут-то выяснилось, что богатство Испании очень сильно раздражает, в том числе английских джентльменов, кстати говоря, и их голландских друзей. Но так как Англия находится в состоянии войны с Францией, причем давно, Испания находится в состоянии войны с Францией, причем давно, государство не может заниматься прямым рейдерством на торговых коммуникациях. А вот частная инициатива очень даже может. И началась эпоха пиратства, которая процветала как в Карибском регионе, так, естественно, в первую очередь около европейских берегов. И вот именно здесь, вот в этой точке, крылся будущий конфликт между Англией и Испанией, потому что Испания зависела напрямую от поставок драгоценных металлов из американского континента, и ее американские владения напрямую зависели от поставок рабов, соответственно, из Африки через Азорские острова. Там такая была отличная перевалочная база, которая принадлежала португальцам. Кстати, с португальцами испанцы разобрались походя, потому что Португалию при Филиппе II просто завоевали. Ну и вместе с Португалией к теперь единому испанскому государству присоединились еще и Азорские острова. Ну, кто не знает, Азорские острова – это крайняя западная оконечность испанских владений в Атлантике. Там целый архипелаг. Очень удобный в качестве перевалочной базы для дальнейшей отправки кораблей в Америку. Еще Генрих VII английский нанял известного итальянского моряка Джованни Кабота, которого более знают в историографии теперь под англоязычным именем Джон Кэббот, который первым от лица английской короны дошел до Америки. В 1497 году он доплыл до Ньюфаундленда, повторив в основном маршрут еще викингских дракаров. И север Америки стал постепенно отходить Англии. Но северное побережье бедное, там нет ни золота, ни серебра, и особенно факторий там доставить было невозможно. Но при этом, что самое главное, англичане, в первую очередь их моряки, протоптали дорожку на ту сторону Атлантики. Конечно, очень важный идеологический момент свершился в 1519 году, когда Мартин Лютер, уже упоминавшийся сегодня, приколотил на воротах Виттенбергского собора 95 тезисов, что положило начало протестантской революции в сознании европейских христиан. Но это в первую очередь, конечно, было политическое заявление, оформленное в виде нескольких религиозных статей, которые расходились в определенных точках с католическим вероучением. Таким образом, и католическое вероучение, и протестантизм стали в первую очередь политическим заявлением, которое оформляли страны, имеющие те или иные объективные экономические интересы. Кстати, я не думаю, что Мартин Лютер отчетливо осознавал, что публикует первую в мире писанную революционную программу, потому что по факту это была именно она. Но об этом мы поговорим отдельно, да и уже говорили неоднократно, кстати говоря. Таким образом, для противостояния в глобальном смысле было готово вообще все. Первое. Это внутренние проблемы, которые накапливались в Испанской империи. В первую очередь, конечно, это разница между производительными силами в Голландии и общественными отношениями, навязанными со стороны из Испании. Тут же, конечно, немедленно с развитием капитализма подключился и национальный фактор, потому что где капитализм, там и рождение политической нации. То есть вдруг испанцев стали воспринимать как чужаков. Раньше, кстати говоря, это никого не смущало. Второе. Это объективные экономические разделения, которые стали раздирать вроде бы даже союзников прежних, то есть англичан и испанцев, которые были объективными союзниками. И, наконец, третье – это вполне готовое идеологическое оформление этого конфликта. То есть одна страна католическая, другая страна протестантская. Я, конечно, про Англию говорю. И вот посмотрим сейчас на Англию повнимательнее, что же там происходило. И посмотрим, кстати говоря, на Испанию, потому что обе эти страны вдруг на какой-то момент стали династически едины, потому что, когда умер Генрих VIII, как мы знаем, у Генриха VIII было несколько детей от нескольких разных жен. В частности, у него была дочь Мария, Мария I Тюдор, которая стала после его смерти королевой Англии, больше известна теперь как Кровавая Мэри, в честь ее назван известный алкогольный коктейль. Прозвище, конечно, в первую очередь пропагандистская, но это сейчас не важно, важно другое. Важно то, что за нее просватался Филипп Габсбург. И на какой-то момент они сочетались законным браком. Таким образом, Филипп вдруг получил непризрачные права на английский престол. Может быть, он сам, а может быть, его наследники. При этом Мария была горячая католичка, что очень важно. Она была убежденная католичка и яростный противник всякой реформации, в чем ее активно поддерживал супруг. Как мы помним, у Марии была сводная сестра Елизавета, которая была дочкой Генриха VIII и Анны Болейн. Она тоже имела вполне законные права на престол, но она не могла их законно предъявить до тех пор, пока была жива. И, скажем так, при силах Мария I, Тюдор. И, естественно, между двумя доченьками случилось вполне конкретное соперничество. Особенно, конечно, когда умер сын Генриха VIII, Эдуард. Вот после его смерти, кстати, тяжелый удар был для всей Англии, потому что умер он очень молодым человеком. Вот ничто больше не сдерживало соперничество двух сестер. На какой-то момент Елизавета попала в опалу, хотели ее по-серьезному приземлить. И в первый, кто ходатайствовал против санкций, против репрессий, против Елизаветы, это был Филипп Габсбург, который на свою голову защитил от своей супруги будущую королеву Англии. Ну а в 1558 году кровавая Мэри умерла от лихорадки. Это была очень тяжелая эпидемия, которая где-то приблизилась по количеству жертв к Великой чуме от 14 века. И умерла она бездетной. То есть, согласно условиям завещания Генриха VIII, на престол взошла Елизавета под именем Елизавета I Тюдор, которая прославила Англию и себя в веках, потому что правление ее было в самом деле долгим и весьма ярким. По этому поводу снята масса фильмов, написана масса книг. И Елизавета долгое время помнила, что именно Филипп прикрыл ее от гнева своей сестры, которая была импульсивная, могла сделать с ней что-нибудь нехорошее. Ну, она по инерции, вслед за Генрихом VIII и Марией, и Эдуардом воевала с Францией. Поэтому первое время отношения между Англией и Испанией были весьма сердечными. Во-первых, старые родственные узы их связывали, во-вторых, объективные интересы. Но, тем не менее, для Англии война во Франции ничем хорошим не закончилась. То есть англичане французам уверенно проигрывали. Франция в это время постепенно выходила на роль одной из двух мощнейших континентальных держав, а впоследствии и мощнейшей, но это произойдет столетием позже. И, кстати говоря, поражение англичан во Франции все больше и больше отдаляло Англию от Испании, потому что ничем материальным испанцы англичанам помочь не могли, просто в силу того, что между ними довольно большое расстояние, их войска не могли действовать одновременно. Это во-первых, а во-вторых, чем яснее английские суверены понимали, что во Франции их больше ничего не держит, и лучше бы сосредоточиться на других, более насущных делах, чем на таких полумифических проектах во Франции, где все равно ничего хорошего не получается, оказалось, что Испании и Англии дружить больше не против кого, а конкретная конкуренция на море за обладание торговыми путями сохранилась. Естественно, это не могло продолжаться бесконечно, потому что в 1562 году случился некий инцидент, который послужил, наверное, тем спусковым крючком, хлопушкой, которая стронула чудовищно мощную горную лавину политических процессов. В 1562 году англичане попытались впервые включиться в работорговлю, а работорговля была объявлена испанцами их полной монополией, то есть некие английские джентльмены своими руками влезли в святая святых. Как я уже говорил, омерзительный бизнес на рабах был, несомненно, омерзительным, но и, несомненно, суперприбыльным. Поэтому, естественно, Испания контрабандистов не жаловала и крайне ревностно охраняла торговые пути от кого бы то ни было. Естественно, имя первого контрабандиста, который попытался нажиться на торговле рабами, мы знаем. Это знаменитый морской пес Джон Хокинс. Этот морской пес, кстати говоря, происходил из очень хорошей семьи. Дело в том, что Джон Хокинс по материнской линии от своей мамы Джоан Трелани непосредственно восходил к Элеоноре Ланкастерской, то есть принадлежал к английскому королевскому дому. Он, конечно, был седьмая вода на киселе, но, тем не менее, родственник есть родственник. Кроме того, человек был весьма предприимчивый, и перед ним открылись многие и многие возможности. В частности, в 1560 году Джон Хокинс появился в столице, в Лондоне, и начал искать инвестиции для очень важного торгового предприятия, которое он затеял. Когда мистер Хокинс обрисовал планы, у него инвесторы появились немедленно. Среди пайщиков оказался глава, кстати говоря, московской торговой компании, можете на Варварке посмотреть дом английской торговой компании, московской торговой компании Англии, теперь это музей очень хороший. Так вот, это был Лайонел Дакет, это был инспектор флота Уильям Винтер, и это был сын лорда мэра Лондона Томас Лодж. То есть, я бы сказал, весь Бомонд профинансировал экспедицию Джона Хокинса за рабами. И уже в октябре 1562 года три корабля «Соломон», «Своллоу» и «Лоун» отправились к Западной Африке. Прошли мимо всех патрулей испанцев, изловили около 300 рабов и благополучно отвезли их к побережью Гвинеи. О чем сообщили королеве Елизавете. Естественно, королева публично дистанцировалась от подобных инициатив, потому что было просто неприлично связываться с работорговцами, это во-первых, а во-вторых, напрямую конфликтовать с Испанией Елизавета не собиралась, по крайней мере, в данный момент. Но дело в том, что прибыль есть прибыль, а деньги должны делать деньги, и поэтому, хотя внешне королева с Джоном Хокинсом никак на доску не встала, но последующие предприятия проводить не запретило. Ну, а раз не запрещено, как известно, значит, разрешено. Дело в том, что королева сама была вынуждена заниматься некоторым образом бизнесом, к чему у нее были все возможности. Это во-первых. Во-вторых, война с Францией стоила дорого и стала расти внутренний и внешний, кстати говоря, долг Англии, потому что они занимали деньги в Голландии и занимали деньги внутри страны. Но когда Джон Хокинс обрисовал перспективы и норму прибыли, естественно, работорговлю стали поощрять. Причем поощрять не явно, но напрямую из Лондона, из Королевского дворца. В чем был, как бы сейчас сказали, замес? Дело в том, что чтобы торговать рабами нужно было зайти в тот или иной испанский порт, заплатить пошлину и после этого ехать торговать. Англичане ездили беспошлинно, таким образом всю прибыль присваивали к себе, из-за чего они становились контрабандистами в лице любого военного начальника и испанских кораблей. То есть они были обязаны их ловить, задерживать и препровождать в заключении. И, кстати говоря, в случае сопротивления беспощадно топить, выживших вешать или, кстати говоря, продавать на галеры. Всего было несколько экспедиций Джона Хокинса, впоследствии к этому ценному мероприятию подключился сэр Фрэнсис, будущий сэр Фрэнсис Дрейк, кстати говоря, двоюродный брат Хокинса. Третий рейс состоялся в 1567 году, а вот в 1568 году случился пренеприятный инцидент, теперь уже в самом деле инцидент. Это было знаменитое в узких кругах сражение при Сан-Хуан-де-Улуа, недалеко от Веракруса, что в Мексике. Дело в том, что английские корабли набрали рабов. Кроме рабов, они очень неплохо пограбили испанские суда в море, потому что это все были настоящие пираты, и Хокинс, и Дрейк – это были просто грабители, которые от бандитов с большой дороги отличались только приличным происхождением, хорошим образованием и наличием королевского патента, который напрямую разрешал делать это. Но, тем не менее, оказавшись около Веракруса, они оказались обнаруженными легкими силами испанской эскадры. Наместник Мартин Энрикес, испанский, понятное дело, наместник, отправил эскадру на перехват, и вот галеон Jesus of Lubeck и Миньон, а также небольшие флиботы, ну, это, по сути дела, вооруженные торговые суда, Юдиф и Энджел и Своллоу, тот самый герой первой экспедиции за рабами Джона Хокинса, а также захваченная португальская галера Нуэстра Сеньора, то есть Матерь Божья, оказались напротив эскадры Дона Франсиско де Лухана, который с двумя галеонами Сан-Педро и Санта-Клара и одним вооруженным торговым судном и легким пинасом, пинас – небольшой военный корабль, пошел на перехват. Перехватил он их вполне удачно, потому что после долгого плавания английские корабли были повреждены штормами, имели обросшие днища, соответственно, не могли развивать такого хода, какой развивали находящиеся в приличном состоянии испанские корабли. Естественно, Делухан спросил у англичан: «А вы, собственно, кто?» И вот тут-то англичане попали в очень неприятную ситуацию, потому что напрямую ответить «кто?» они не могли, потому что они бы сразу оказались контрабандистами и пиратами. Это незамедлительно. «Откуда у вас португальский корабль?» Он отличается сразу. Вот вы явно англичане, а почему у вас португальский корабль? Вы его спасли у пиратов или что, или как? Масса неприятных вопросов. Ну а раз масса неприятных вопросов, нужно говорить: нет, мы не пираты, мы каперы Ее Величества. Кстати, вот патент. Но как только они покажут патент, вдруг выяснится, что это не какие-то два козла, Дрейк и Хокинс, хулиганят на торговых путях Испанской империи, а это королева Елизавета послала боевые корабли для крейсерской войны, а это уже есть война, к чему королева была не готова и за что не погладила по головке двух своих седогзов, морских псов. Поэтому англичане, не говоря худого слова, начали стрелять, но испанцы неплохо ответили. Потери англичан, Энджел, утоп, Сволу захватили испанцы, вот, ну а Нуэстро Сеньора Галера, португальский капитан, посмотрев по сторонам, быстренько сдал испанцам, потому что решил, что испанцы – это гораздо лучше, чем английские разбойники. Юдиф и Миньон сбежали, а Хокинс едва увел свой Джезус оф Любек. Причем, что характерно, Джезус оф Любек, насколько известно из источников, слинял до того, как бой вошел в уже необратимую фазу. Он просто испугался. Всего около 400 человек потеряли убитыми и ранеными, и несколько десятков пленных. Вот, ну а все, кого успели собрать с воды, с утопленных кораблей, перебрались на Миньон. Так как Миньон оказался переполнен, там во время обратного путешествия к Англии началась лихорадка и эпидемия тифа. Отчет там люди стали мереть просто как мухи. Говорят, в Англию с Миньона сошло живых и здоровых 15 человек всего. Вот такая была экспедиция. Вот, кстати, около 100 раненых во время этой экспедиции англичане, не говоря худого слова, оставили в Виго, в Мексике, где их, естественно, вылечили и отправили на галеры. Естественно, разгорелся скандал, потому что наместник в Мексике вынужден был сообщить об этом Филиппу II, а Филипп II, хотя тоже не хотел воевать с Англией, при этом вынужден был публично одобрить действия своего наместника, потому что приказать ему оперативно не связываться с англичанами и отпустить их он не мог, как я уже говорил, как вы сами все отлично понимаете, из-за крайне медленных средств коммуникации. Естественно, наместник обладал практически полностью суверенной властью от лица, конечно, короля на своей территории и действовал точно по слову короля. Контрабандист и пират должен быть уничтожен. Вот он и был уничтожен, но так как выяснилось, что это были каперы Ее Величества Елизаветы, это было практически объявление войны, как минимум очень неприятный международный инцидент, который нужно было как-то разрешать и который, в общем, вполне себе мирно в тот момент времени разрешившись, оставил крайне неприятный осадок. И вот тут-то в дело включились голландцы. В 1570-х годах Вильгельм Оранский, он же Вильгельм Молчаливый, начинает готовить Голландию к отделению от Испанской империи. Естественно, в 70-е годы он не предпринимал прямых выступлений, но недовольство зрело, бывали бунты и мятежи, и понятно было, что Голландия – это такой вот пороховой погреб в днище этого гигантского галеона, который представляла из себя Испанская империя. Конечно же, мятеж был оформлен как мятеж, в первую очередь, протестантский. Ну а раз так, Филипп II не мог не реагировать, и он стал реагировать, потому что он по всей Европе считался оплотом католичества, верный заветам, кстати говоря, своего папы Карла V. Ну а англичане также были протестанты, и так как дружить с испанцами было более незачем, они стали все более и более благосклонно поглядывать на своих соседей через пролив, буквально это совсем рядом. Поглядывали они на пролив, и когда 27 августа 1572 года случилась знаменитая бойня в ночь на праздник Святого Варфоломея, когда было по всей Франции убито около, по разным оценкам, около 30 тысяч гугенотов, то есть протестантов, вот тут-то, конечно, пути дорожки католиков и протестантов по всей Европе, даже там, где они вполне дружественно или, по крайней мере, нейтрально относились друг к другу, стали расходиться. Собственно, Франция в полный рост встала перед угрозой религиозной войны, которая и воспоследовала. Ну а английские протестанты и испанские католики вдруг стали смотреть друг на друга крайне недобро, потому что всем было понятно, что англичане поддерживают гугенотов, испанцы католиков, которые только что вот такое отчебучили, и между ними еще ко всему прочему пролегла кровь, как минимум в сфере идеологии, то есть дружба затрещала буквально по швам. И тут еще свое веское слово сказал папский престол, потому что в 1570 году Папа Римский, Пий V, отлучил Елизавету I от церкви. То есть англиканская церковь еще при Генрихе VIII, она же была, в общем, вполне себе католическая, в основном. За исключением того, что папе короли не подчинялись. Елизавета отказалась точно так, как Генрих, подчиняться папе. Ее отлучили от церкви. Таким образом, крен Англии в сторону протестантизма самим папским престолом был передвинут к опасному углу. Причем уже даже не к опасному, а к критическому. Итак, Дрейк и Хокинс стали во главе нерегулярных, но довольно частых и очень неприятных пиратских набегов, которые они осуществляли в Атлантике. Но плавали они очень далеко, они постоянно оперировали на линиях между Перу и Барселоной и Кадисом. Далеко в Панаму и Вест-Индию заплывали эти корабли, ведомые этими людьми. Это была и, например, знаменитая оборона Испаньолы от англичан. Короче говоря, они вели настоящую частную войну, в которую до поры до времени официальные круги не включались. Но это же было понятно, что это до поры до времени очень недолгая пора и время. Кстати, Фрэнсиса Дрейка очень ценили испанцы как морехода, как очень опытного командира, как очень опытного морского военачальника и моряка. Кличка у него была Эльдраче, дракон открытого моря, или Эльдрахи, не знаю, как правильно будет по-испански, наверное, Эльдрахи. Вот Дрейк со своей стороны, между прочим, с испанскими пленными, которые попадали к нему моряками, обращался крайне мягко. То есть, если этот испанец конкретно не был замечен в чем-то таком вопиющем против английской короны английских моряков, ну, в основном с ним обходились очень, я бы сказал, в духе Женевской конвенции, читали ему назидательные священные тексты, пытались обратить его в протестантизм, но не более того, то есть не убивали, не пытали, не вешали. Кстати говоря, тоже нужно отметить, что и Филипп II, и Елизавета I не испытывали друг к другу никакой специальной сугубой ненависти. Более того, они до конца жизни относились друг к другу с большим уважением. Просто оба помнили эти вот очень давние счастливые дни совместной молодости, когда они виделись в Англии в 1550-е годы, пока была жива сестра одной и супруга другой, Мария, с которой Елизавета, конечно, была в жесткой конкуренции, но тем не менее никогда не забывала, что это ее сестра. Филипп и Елизавета это все помнили, и поэтому, повторюсь, не теряли друг другу такого подлинного уважения, что не помешало разразиться самой тяжелой войне, которую только можно было вообразить. Кризис на континенте, кризис, связанный с началом Голландской революции против испанцев, не мог не родить полноценной войны с Англией, потому что англичане вынуждены были отправить прямую военную помощь голландским повстанцам. Почему были вынуждены? Потому что они у них постоянно брали взаймы, и голландцы могли потребовать немедленного возвращения долгов или вполне конкретной материальной военной помощи. Что и было сделано, Роберт Дадли, первый граф Лестер, отправился на берега Голландии во главе 7 тысяч солдат, 1000 всадников и 6 тысяч пехотинцев. Конечно, оперирование Лестера на голландских театрах военного действия было крайне неудачным, ну или, по крайней мере, не могло причинить никакого вреда из серьезно обученной, обстрелянной испанской армии. Но, тем не менее, это же было прямое объявление войны. И Англия, и Франция вынуждены были вступить в прямое столкновение. Вот, собственно говоря, с 1585 года исчисляется затяжная почти 20-летняя война. Филипп вынужден был реагировать, Филипп II. Естественно, главной силой, которая имелась в руках Испании, которая могла быть использована против островного государства, это был флот, мощнейший испанский флот. 153 корабля были собраны, точнее, собирались с зимы 1587 по весну 1588 года. Собрались более 150 кораблей, 22 галеона и некоторое количество более маленьких судов, включая зафрахтованные специально вооруженные торговые суда, которые часто нанимали просто как подрядчиков. То есть, вот, значит, ты хочешь поехать на войну, ставив несколько пушек по контракту, принимать такое-то количество солдат, говорят владельцу судна, и поехали. Вот такая вот армада. Естественно, сердцем этого флота были 22 галеона. Что такое галеон? Галеон – это последнее слово техники своего времени, корабль, который имеет комбинированное прямое и косое парусное вооружение, то есть соединение прямых и латинских парусов. Как правило, латинские паруса стояли на задней мачте, на безадней мачте или двух мачтах, потому что галеон – это, как правило, или трех, или даже четырехмачтовое судно. То есть он мог идти довольно круто к ветру, когда ветер дул ему круто в нос под углом до 45 градусов. Это было новейшее слово. Корабли были большие, могли вооружаться изрядным количеством пушек, там до 50-55 штук, иногда больше, иногда меньше. Ну вот примерно где-то около 40-46 пушек галеон на себе нес. По тем временам это просто сокрушительные мощи вооружения. Ну, дальше я специально рассказывать не буду, о поражении Великой Армады нужно говорить отдельно, тем более, что все это поражение, как вся эта экспедиция, поросла мифами, даже не знаю, как бродячая собака коростой. Естественно, эта экспедиция самым пристальным образом рассматривалась пропагандистами и агитаторами своего времени, и, конечно, про нее очень много писали, в том числе и прямого вранья. Вот с этим нужно разбираться отдельно, специально сейчас я с этим разбираться не намерен, может быть, когда-нибудь отдельно. Но флот, возглавляемый Хуаном де Гусманом, герцогом Медино-Сидония, и войска сухопутные, возглавляемые Алессандро Форнезе, разминулись, то есть флот не смог оказать поддержки сухопутным войскам, сухопутные войска, в свою очередь, не успели обеспечить базы оперирования флота на суше. Ну а кроме того, плыть из Испании в Англию – непростая задача, потому что обратно плыть летом легче, потому что ветер гонит корабли буквально туда, куда надо, а из Испании приходилось идти очень остро к ветру, сильными галсами, что, конечно, выматывало экипажи, плюс корабли неминуемо могли попасть в шторм, то есть должно быть просто какое-то чудо, чтобы не случилось шторма. Ну а большой флот 16 века – это, конечно, далеко не то, что большой флот даже 19 века, хотя и для него шторма были гигантской опасностью. Но вот эти корабли, галеоны, тем более гораздо более маленькие, пинасы, паташи, как это по-голландски произносилось, галеры, галеасы, вот все это провести через шторм было невероятно тяжело. И если один корабль, одиночный, с хорошим экипажем, с хорошим капитаном опытным, мог проскользнуть сквозь шторм, то вот провести сквозь шторм целый флот из 153 кораблей было фактически невозможно из-за разных ходовых качеств кораблей, из-за разной степени выучки экипажей. Понятно, что на каком-нибудь там торговом флиботе экипаж был совсем не так вымуштрован, как на имперском галеоне. Естественно, флот понес потери, флот разметало буквально на несколько частей, и англичане, которые были свежие, отдохнувшие, отремонтированные, вышли из своих портов и смогли нанести тяжелейшее поражение испанской непобедимой армаде. Причем, казалось бы, кто это был? Конечно, у англичан был регулярный флот, созданный еще Генрихом VII, основателем династии Тюдоров. Но основная масса флота – это были те самые каперы, то есть морские собаки, возглавляемые Хокинсом, Дрейком, Уолтером, Рейли и прочими, откровенно говоря, пиратами. И основу-то флота составляли, в общем, небольшие суда, в отличие от могучих океанских испанских галеонов. Тем не менее, вот вся эта армада потерпела поражение, потеряла она более 50 судов и просто чудовищное количество личного состава, как среди десанта, так и среди моряков. И, естественно, ни о каком десанте в Англию речи не было, потому что нужно было просто уносить ноги. И, конечно, опытный моряк, герцог Медина Сидония, из рода Гусманов, повернул корабли обратно на юго-запад и смог спасти основную часть флота, хотя, конечно, далеко не всю. Вот эти потрепанные, разбитые галеоны и галеры пришли обратно, но пришли они не туда, откуда они стартовали, потому что основной базой флота был Кадис и Лиссабон, но ветра их пригнали совсем не туда, а может быть, даже, кстати говоря, и не только ветра, а стратегический талант Медина Сидонии пригнали их в совсем другое место, а именно в страну басков, в Сан-Себастьян и Сантандер. Это очень важно для дальнейшего понимания развития событий, потому что именно там корабли встали в ремонт. Конечно, не все, но большая часть. И вот мы видим, испанский флот временно потерял боеспособность. И у англичан открывается великолепная возможность нанести быстрый, беспощадный ответный удар в первую очередь по флотам, чтобы добить его. У англичан была великолепная практика и отличный опыт. Они за некоторое время до этого, если не ошибаюсь, в 1586 году атаковали испанский флот в Кадисе, внезапно атаковали, нанесли серьезный урон, отступили, командовал операцией сэр Фрэнсис Дрейк. И вот этот фокус нужно было повторить. Во-первых, как только Испания останется без флота, можно будет безнаказанно перехватывать серебряные караваны около Азорских островов. В конце концов, можно будет высаживать войска непосредственно в Испанию. Парировать эти высадки будет нечем. А построить новый флот даже в Испании, при всем ее гигантском кораблестроительном опыте и огромном богатстве, это дело долгого времени. А уж собрать обученные новые экипажи – это вообще дело, наверное, поколения целого. То есть, как минимум, там лет 15 у Англии будет, чтобы стать мощнейшей державой Атлантики. И, кстати говоря, для этого были все шансы. И если бы вот в этот момент Англии бы сопутствовал успех, вся европейская, а значит, и мировая история могли повернуться несколько иначе. Вот это такой очень тонкий момент, когда все зависит не от объективных событий, а от воли людей в конкретный момент, когда вот самый незначительный толчок может повернуть историю в другую сторону. Понятно, что Англия все равно стала мировым гегемоном, но она могла стать мировым гегемоном уже в конце XVI века, ну или, по крайней мере, заложить такой мощный фундамент к мировой гегемонии. Потому что после уничтожения испанского флота, если бы таковое случилось, испанцы потеряли бы возможность сопротивляться Англии в первую очередь на море, они стали бы терять колонии один за другой, и постоянная угроза морского десанта в любом месте театра военных действий, просто гигантского, вот буквально от геркулесовых столпов до Фрисландии, вынуждала бы испанских военачальников держать совершенно непредставимые сухопутные силы на театре военных действий, а это было невозможно, то есть все побережье было не перекрыть, можно было парировать морскую угрозу десанта только флотом. Флота нет, парировать нечем. Я думаю, что на какой-то момент был бы шанс, что даже не Франция, а Англия станет мощнейшим государством Европы гораздо раньше, чем она стала мощнейшей военно-морской державой. Но этого не случилось. Почему? Сейчас расскажу. Королева Елизавета и ее советник, сэр Волсингем, решили нанести, естественно, быстрый ответный удар. И для этого вроде бы были все слагаемые, потому что испанский флот разгромлен, испанские экипажи, в первую очередь военно-морские экипажи, понесли серьезнейшие потери, испанцы должны восстанавливать флот, собственный флот находится на очень высоком уровне морали и мотивации, то есть все хотят идти и грабить, при этом флот-то имеется, то есть нужно что, идти и добивать. Кроме того, это же так удобно, когда одним ударом решаешь сразу две задачи, которые как тяжелые гири падают на весы твоего успеха. Португалия недавно завоевана, вот буквально только что Авийская династия потеряла престол в Лиссабоне. Ну а ближайший родственник и наследник королей Португалии жив, здоров, им является Дон Антонио, приор ордена госпитальеров, прямой родственник последнего, прошу прощения, последнего португальского короля. Естественно, Елизавета может заручиться его поддержкой, и при условии посаждения на трон законного португальского короля отторгнуть Португалию от Испании. Таким образом, еще и на испанском континенте появляется гигантский дружественный плацдарм. Это, во-первых, и во-вторых, удобнейшая гавань, то есть Лиссабон. Вот это все нужно было делать, но это нужно было делать быстро. Чтобы сделать что-то быстро, нужны деньги. И вот тут-то крылась заминка, потому что денег не было. Даже эти доблестные моряки, которые ходили на абордаж и которые ходили под испанские ядра во время сражений 1588 года, в значительной мере не получили жалования. То есть их просто кинули, говоря современным языком. А кинув, принялись кормить завтраками. Естественно, вдруг эта высокая заслуженная победой мораль английского флота как-то резко пошла на спад. И можно понять, люди, когда проливают кровь, хотят получить награду немедленно, а ну тут вы понимаете, когда вам государство говорит, ну знаешь что, чувак, потерпи, премия, конечно, будет, но потом. Тут-то как-то сразу патриотизм очень сильно падает, потому что подряжались-то за деньги, это же все были наемники. Естественно, Елизавета, как и ее дружок Уолсингем, вынуждены были создать что? Правильно, финансовую концессию, акционерное общество, куда пригласили собственных буржуа, голландцев и, конечно, привлекли как государственные, так и собственные капиталы королевского дома. Сюда же, как концессионеры, вошли такие видные люди, уже изрядно разбогатевшие, как Дрейк и Хокинс. А также еще и, конечно же, Норрис. Я Норрис это почему-то забыл, это напрасно, это тоже очень видный пират своего времени. Вот да, они тоже вложили свои деньги в это предприятие для того, чтобы собрать быстро корабли, отремонтировать их, снабдить боеприпасом, водой, продовольствием, набрать моряков и, самое главное, конечно же, набрать войска для десанта. Причем в Англии их было набрать невероятно тяжело, поэтому часть солдат набрали, естественно, на европейском континенте среди голландцев и наемных немецких ландскнехтов. Экспедиция имела перед собой три вполне представимые цели. Первая цель – это, конечно же, самое главное – уничтожить испанский флот в гаванях Сантандер и Сан-Себастьян. Второе. Нужно было перехватить испанский серебряный караван, который должен был идти из Южной Америки через Азорские острова. Третье. По возможности отторгнуть Португалию от Испании. То есть нужно было захватить Лиссабон, и в Лиссабон прибыл бы Дон Антонио, который стал бы таким образом Антонио Португальским. Ну и тут голландцы проявились, которые сказали, что раз уж мы даем денег, мы тоже хотим попросить от вас нечто важное. А именно, нужно всего-то захватить Азорские острова. То есть не просто перехватить серебряный караван около Азорских островов, а просто их захватить. Что, согласитесь, 4 цели, раскиданные на 1000-километровом пространстве, это крайне непросто. Итак, началась активная фаза подготовки, а потом и сама экспедиция, которая в историю можно смело вписать как экспедиция Дрейка и Норриса, потому что именно Дрейк и Норрис были главнокомандующими этой экспедиции. Английская армада, а мы будем называть именно так, английская армада в противовес испанской армаде, потому что это была именно что армада настоящая, была собрана в Плимуте в феврале 1589 года. Но в феврале ни один здравомыслящий флотоводец именно флот в море выводить бы не стал. То есть выйти до осенних штормов англичане просто не успели. А значит, был потерян самое главное – эффект внезапности. То есть англичане пропустили момент, когда испанцев можно было брать в портах тепленькими, потому что испанцы – это очень богатая страна, повторюсь, гигантской практикой, гигантским опытом флотостроительства. Была запущена огромная программа строительства нового флота. Старые корабли срочно ремонтировались, пополнялись экипажами. И, в общем-то, испанцы, хотя, казалось бы, потерпели тяжелейшее поражение, но мораль во флоте была очень высокая, просто потому что парни стремились вернуть должок при первой же возможности. А что англичане? Англичане стали ждать у моря погоды. Ну, кстати говоря, это было абсолютно правильно, потому что выходить именно флотом во время февральских штормов из Плимута – это было безумие. Кто же там находился в Плимуте? Это 6 больших кораблей-галеонов, 60 зафрахтованных и вооруженных торговых судов, 60 голландских каперов, 20 пинасов, как вспомогательные суда, то есть это 146 кораблей, вымпелов всего. Дрейк шел на галеоне «Ревенж», другой знаменитый капитан Роджер Уильямс на галеоне «Свифтшор» и Томас Феннер на корабле «Дредноут». Это первый корабль такого имени, как мы знаем, этим именем потом будут названы броненосцы нового типа, то есть линкоры. Дредноуты. На корабли вошло 16 275 солдат, 1100 мушкетеров английских, которые использовались в качестве морской пехоты и, возможно, десантных сил, и не менее 5000 моряков в экипажах. То есть у нас получается 17 375 плюс 5000. Получается 22 375 человек. Ну и дальше начался натуральный Монти Пайтон. Вот по-другому это назвать нельзя. Потому что Елизавета требовала немедленного выхода в море. Вот просто незамедлительного выхода в море. Дрейк говорил, что не хватает еще на каких-то кораблях хлеба, на других кораблях не хватает воды, на третьих кораблях не загружен балласт, туда-то не поступила артиллерия, и он откладывал выход раз за разом. Елизавета ругалась, обвиняла Дрейка в некомпетентности, ну и в конце концов, поняв, что сдвинуть дело с мертвой точки можно одним способом, а именно дачей денег. И она поверх того, что уже вложила в предприятие 20 тысяч фунтов стерлингов, вложила одномоментно еще 49 тысяч фунтов стерлингов, и только так удалось все-таки постепенно сдвинуть дело с мертвой точки. Правда, вот в этот момент ее фаворит, это знаменитый Роберт де Верё, граф Эссекс, который по своей воле примкнул к этой экспедиции. Более того, он по своей воле от этой экспедиции и отомкнул. Просто он взял часть кораблей, которые возглавлял, и увел в открытое море для собственной частной экспедиции к берегам Испании. И вот, наконец, всю эту армаду удалось выпихнуть в море. Случилось сие событие 19 апреля 1589 года. Но когда корабли вышли в открытое море, встали в походный ордер, на первом же совете капитанов, я уверен, стали понятны в полный, так сказать, рост некие неприглядные факты. Из них самый главный – это первый факт. Экспедиция, несмотря на всю свою представительность, не может выполнить всех поставленных перед ней целей физически. То есть корабли того времени не могут подойти сначала к берегам Галисии, потом пойти в Лиссабон, из Лиссабона пойти к Азорским островам, совершить десант в Португалии, совершить десант в описанных мною портах Сан-Себастьян и Сантандер, потом совершить десант в Азорских островах, захватить их и еще и перехватить испанский серебряный караван. Задача эта фактически формулировалась как «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». То есть выполнить ее было изначально невозможно, потому что цели акционеров были слишком широки. Англичанам нужно было раздавить испанский флот, и в первую очередь, конечно, Елизавете с ее тайным советом. При этом морякам, которым нужно было платить деньги, которые многие из которых пошли в долг в этот выход, тем более я уж молчу про англо-голландских наемников, тоже нужно было платить деньги. Для них лакомым куском являлся серебряный караван или те места, где можно награбиться, как следует награбиться. Ну а Дрейку приходилось это все решать. Вот куда мы поедем? Вот куда мы поедем? С одной стороны, королеву ослушаться нельзя. С другой стороны, королева не была главным пайщиком. То есть она была важным пайщиком, но не самым главным пайщиком. У нее не было решающего голоса. Не смотри, что бога избранный монарх. Денег дала недостаточно много для того, чтобы принимать единоличные решения. И поэтому Дрейк решает не идти ни к Сантандеру, ни к Сан-Себастьяну. Просто потому, что ветра, которые пригонят их в это время к Испании, запрут их в Бискайском заливе, им будет невозможно оттуда оперативно выйти. Кстати говоря, не факт, что они там не попадут в шторм и вообще не всей к чертовой матери не перетонут, как годом раньше, точнее даже меньше, чем годом, испанская непобедимая армада. Вот. Кроме того, и Дрейк, и Норрис, видимо, неплохо знали, потому что все-таки как-никак, а и шпионы, и открытая информация поступала, и шпионы работали, что если все это предприятие не провернуть с максимальной скоростью, испанцы поставят в море очень серьезный флот, который просто раздавит разношерстные каперские силы королевы Елизаветы. Поэтому, будучи весьма опытным моряком и как вполне валидный мажоритарный акционер этого предприятия, Дрейк предпринимает следующее решение: не идти, как я уже говорил, в Сантандер и Сан-Себастьян, а идти в Ля Корунью, столицу Галисии. Впоследствии он оправдывал это дело тем, перед королевой Елизаветой, он оправдывал это дело тем, что у него не было тяжелой осадной артиллерии, кстати говоря, которую он запрашивал, чтобы штурмовать серьезное укрепление. Но это, конечно, объяснение не сильно годится, потому что, во-первых, у него были галеоны, которые были вооружены главным калибром в то время — это 24 фунта пушка. То есть это очень серьезное осадное, в том числе осадное орудие. То есть можно было использовать корабельную артиллерию. Тем более, что на корабле пушек много. То есть хватит и для того, чтобы часть кораблей оставить на море, часть кораблей, точнее, часть артиллерии перевести на сушу, чтобы использовать для поддержки десанта. Ну да, специальной тяжелой артиллерии не было совсем. Однако при этом Ля Корунья – это богатый город, который защищен гораздо сильнее, чем и несчастный Сантандер и Сан-Себастьян. Вот, однако туда не поплыли. Почему? Я уже сказал выше. Кроме того, Филипп II оставил в Ля Корунье очень непредставительные маленькие силы. То есть сопротивляться с моря Ля Корунья могла только при помощи береговых батарей. То есть, казалось бы, вот да, туда и нужно ехать, потому что ее можно тупо ограбить, я переведу на русский язык. Ну и 4 мая 1589 года англичан засекли наблюдатели, и перед губернатором Ля Корунье в полный рост, встал пренеприятный вопрос, потому что у него был гарнизон приблизительно из 1000 человек горожан, то есть это 300 человек солдат, человек 500 они набрали городского ополчения, и с окрестностей человек 500 опять же собралось дворянского ополчения, ну то есть это старого еще почти рыцарского ополчения, то есть там менее 1500 человек. Сколько шло на английских кораблях, естественно, маркиз Сиральба, как раз губернатор, он не знал, но отчетливо понимал, что его эти 1500 против приближающейся силы – это просто тьфу, капля в море. Вот. Ну а, собственно, в море-то он мог противопоставить всего лишь две галеры и два зафрахтованных нао. То есть, ничего. Вот, тем не менее, маркиз оказался мужиком резким и упрямым. Он послал свои корабли навстречу английскому флоту. Те буквально неожиданно атаковали его, обстреляли, утопили, если не ошибаюсь, один пинас, ну, собственно, маленький корабль, чтобы его не утопить, и смогли удрать после этого. Ну, а Дрейк и Норрис, поняв, что обнаружены, решили заранее высадить десант из 8000 человек. Галеры испанские отошли ночью в гавань Ля Коруньи и их утопили. Соответственно, утопили, а галеры рокировали в другой порт. Команды утопленных судов также влили в гарнизон. Ну а высадившиеся около местечка Сан-Антонио английские войска незамедлительно принялись разбойничать, мародерствовать и пьянствовать. Потому что, конечно, войска-то английские, но это войска в первую очередь интернациональные, потому что там, кроме англичан, как я уже сказал, были голландцы и немцы. 12 мая англичане произвели штурм Ля Коруньи, который окончился полным провалом. По максимальным подсчетам англичане потеряли до 700 человек, то есть, ну, почти каждый десятый. Кроме того, в дуэлях с береговыми батареями потеряли 3 пинаса, 4 мелких судна. Кроме того, около 1300 человек умерло от болезней, алкогольного отравления или просто разбежалось, то есть минус 1300 человек по небоевым причинам. Естественно, это не могло не вызвать серьезнейшего раздражения у капитанов, которые просто подрядились в эту экспедицию. Говорят, Норрис крепко наорал на всех недовольных, ну а все недовольные взяли и уплыли, отколовшись от флота, уведя до 10 судов с собой. То есть штурм Ля Коруньи окончился полным провалом и известными потерями как в живой силе, так уже и в кораблях. Что было делать дальше? Я вот, честно говоря, на месте Дрейка бы задумался. Однако Дрейк, несмотря на все свои, скажем так, разносторонние моральные качества, был человек решительный, и это был настоящий воин. Потому что, не размениваясь на мелкие цели, он решил сразу атаковать Лиссабон. Это мощнейшая крепость, очень большой город, но и самый ценный приз во всей экспедиции, потому что бог с ним, если он возьмет Лиссабон, уже никто и не вспомнит, что он не штурмовал, даже не пытался штурмовать Сан-Себастьян и Сантандер. Кроме того, как я уже говорил, взятие Лиссабона – это вполне конкретный шанс отколоть от Испании всю Португалию. Для этого имелись возможности, и для этого имелись серьезнейшие надежды. Кстати, вполне обоснованные. 26 мая 1589 года английская эскадра, точнее английская армада, какая уж там эскадра, это все было разделено на 5 аж эскадр, появились и начали высадку около местечка Пенеши португальского. Противодействия не было, испанцы просто не успели организовать какое-то сопротивление десанту, вот, тем не менее, англичане ловко при высадке утопили 14 барж. Сомневаюсь, как-то у них получилось, не знаю точно, подозреваю, что, как обычно, с перепоя. Такие штуки, как правило, происходят именно с него, с перепоя. Дело в том, что во время осады Ля Коруньи и неудачного штурма англичане очень удачно грабили. Естественно, ограбив окрестные монастыри и винодельни, они набрали чудовищное количество Малаги и регулярно квасили. Поэтому я думаю, что тут из-за этого произошло утопление такого количества десантных средств. В том числе из-за этого. Ну а генерал-губернатор Португалии, племянник Филиппа II, эрцгерцог Альберт, организовал на линии Пенеши настоящую партизанскую войну. Естественно, партизанскую в смысле еще том. Старом, раннего нового времени и позднего средневековья, когда партизанами, естественно, выступали регулярные войска. Эти самые маленькие летучие отряды принялись выжигать все, что можно было выжечь на оперативной линии Пенеши-Лиссабон. Уводить скот, отравлять колодцы, сжигать дома. Словом, врагу не должно было достаться буквально ничего. Ну а португальские власти вдруг не выказали вообще никакого желания переходить на сторону англичан, потому что англичане вели себя так, что было понятно, что вроде бы, конечно, мы сейчас получим некую независимость, но в ходе получения независимости вот эти люди нас выдают настолько досуха, что потом эта независимость будет не очень-то нужна, лет 20 придется расплачиваться. И в результате вот от Пенеши до Лиссабона всего-то ничего. Там не более 90 километров, если не ошибаюсь. Ну, допустим, с учетом рыскания 100. И вот 10 тысяч человек шли эти самые 100 километров 10 дней, то есть по 10 километров в день. Они просто не могли передвигаться быстрее, потому что, во-первых, их постоянно беспокоили летучие отряды, во-вторых, им нечего было жрать. Потому что, естественно, они рассчитывали на то, что можно будет отфуржироваться на месте, потому что Португалия вполне себе благополучная страна в то время была, и на поддержку местного населения. Ни того, ни другого они не получили. А гарнизон Лиссабона, на секундочку, был 7 тысяч человек. То есть 7 на 10 – это совсем не то превосходство, которое может обеспечить быструю, мгновенную победу. Но на рейде речки Тахо стояли 40 кораблей под командованием адмирала Матьеса де Альбукерке, которым были приданы 18 португальских галер капитана Монтрюи, которые занимались тем, что обстреливали идущие вдоль берега войска. То есть войска, ко всему прочему, не могли нормально фуражироваться на берегу, не могли подходить к берегу, и приходилось постоянно уходить вглубь суши на расстояние непростреливаемой из пушек. Тем не менее, приблизительно в 15 верстах от Лиссабона англичане взяли монастырь Санта-Каталина. Вот там-то они рассчитывали поставить армию на отдых, однако испанские корабли выцелили монастырь и принялись бомбардировать его из пушек. То есть англичане лишились последнего возможного убежища и последнего места, где можно было привести войска более-менее в порядок перед атакой на Лиссабон. 6 июня войска под командой Норриса, тем не менее, несмотря на все сложности, попытались атаковать город со стороны Алькантара. Но атака сорвалась. Во-первых, из-за активного противодействия гарнизона, во-вторых, из-за невозможности координировать усилия с моря и с суши. После атаки оказалось, что из 10 тысяч человек, вот после атаки и марша, который ей предшествовал, оказалось у Норриса лишь 8 тысяч человек, то есть 2 тысячи человек куда-то пропали, то ли они были убиты, то ли сбежали, то ли были взяты в плен. А что делал в это время сэр Фрэнсис Дрейк, который вел основные силы флота? А он не делал практически ничего, потому что атаковать Лиссабон с моря было опасно, и Дрейк рассчитывал, что Норрис удачным ударом возьмет его с суши. Когда стало ясно, что Лиссабон добровольно капитулировать не собирается, а собирается драться по-настоящему, плюс там есть вполне серьезная поддержка со стороны моря, ну, Дрейк, видимо, решил, что ну, что-то у нас и тут что-то как-то не задалось, не задалось у нас и здесь. 11 июня в неблокированную Лиссабонскую гавань зашло 9 кораблей Дона Мартино де Падильи, которые доставили 1000 человек. Ну, скажем так, до 1000 человек. От этого, конечно, не выдержал уже Норрис, потому что у него только что было 10 тысяч человек против 7 тысяч. А тут оказалось 8 тысяч измученных совершенно людей против, получается, у нас 8 тысяч вполне себе свежих испано-португальцев. Воевать в таких условиях – безумие, и Норрис приказал отступать. Ну, с другой стороны, сигнал к отступлению, конечно, вроде бы как неприятно, а что было делать? Норрис был перегружен ранеными, больными, просто деморализованными людьми, которые уже категорически не хотели воевать. Вспомним, это масса наемников, которым вот в таких условиях воевать никакого резона, они приехали побеждать и богатеть, а не подыхать от лихорадки и жажды. То есть войска оказались небоеспособны, пришлось удирать. Естественно, когда имеет место резкий драп, приходится бросать раненых и просто отставших. Кстати говоря, вместе с ранеными и отставшими Норрис потерял часть обоза. В части обоза хранилась дипломатическая переписка, из которой испанцы почерпнули очень ценные письма, которые смогли вычислить всех приверженцев, ну, по крайней мере, не всех, но серьезную сеть приверженцев приора ордена госпитальеров Антонио Португальского, и, естественно, вычистить оную сеть. Всего англичане потеряли в этой экспедиции, вот от Ля Коруньи до Лиссабона, до 5000 человек и до 20 малых судов. В самом Лиссабоне во время боев испанцы потеряли до 300 человек, то есть потери, мягко говоря, несовместимые. То есть Сантандер и Сан-Себастьян Дрейк просто проигнорировал, Ля Корунью взять не смог, Лиссабон взять не смог, что остается? Остается Серебряный караван около Азорских островов. Англичане ушли от Лиссабона и стали идти сначала к Кадису, но испанцев возглавлял очень опытный моряк Дон Мартин де Падилья, который имел просто огромный опыт антипиратской борьбы. Он очень поднаторел в Средиземном море, сражаясь с берберами, с берберскими пиратами знаменитыми. Он знал, как работают галеры, он в первую очередь был командиром галерного флота и виртуозно ими пользовался, надо сказать. Что такое галера? Мы понимаем, это в первую очередь гребное судно, у которого борт занят веслами, да еще и в несколько рядов, то есть там пушек не установить. Пушки стоят на носу и на корме, так как галера, естественно, идет носом вперед, то основная батарея находится на носу, но все равно это далеко не та мощь, которая сосредотачивается на борту парусного судна, галеона, например. Поэтому элементарно самая мощная галера не имеет таких возможностей огневого поражения, какое имеет галеон. Но зато галера имеет альтернативный движитель, то есть весла, а значит, не зависит от ветра. И вот 20 июня Мартин де Падилья вышел из Лиссабона в преследование англичан. Всего у него с собой было, вдумайтесь, 12 галер против, наверное, 120 английских кораблей, из них несколько, наверное, десяток больших галеонного класса кораблей. 21 июня де Падилья догнал англичан, но атаковать не стал. Стал выжидать, как очень опытный человек, и он дождался. Ровно на следующий день, 22 июня, на море пал штиль, и галеры получили абсолютное преимущество в маневренности. То есть они стали заходить англичанам с кормы, потому что понятное дело, что с кормы даже серьезный галеон имеет, ну, хорошо, 2, ну, 4 пушки, может быть, 6, включая пушки на верхней палубе. Ну, тем более верхняя палуба – это всегда малокалиберная артиллерия. Он стал заходить с кормы и из безопасного расстояния из своих пушек расстреливать корабли английского флота. После обстрела галеры, пользуясь абсолютным превосходством в маневре, подходили к абордажу. И англичане практически ничего не могли поделать. Естественно, они спускали шлюпки, чтобы придать таким образом хоть какое-то движение своим кораблям, развернуть их бортом к галерам. Естественно, удрать от галер на шлюпочной тяге было невозможно, но хотя бы принять бой, доставить им неприятностей. Но, тем не менее, опытные испанские капитаны реализовали преимущество штиля по полной программе. Это примерно, знаете, как у нас было во время Гангутского сражения, когда точно так же крупные шведские корабли попали в штиль и оказались буквально в руках русского галерного флота. Таким образом, к концу стычки, конечно, полноценным сражением это не назвать, слишком неравновесные силы, испанцы потеряли 2 человек убитыми и 10 ранеными, а англичане потеряли 570 человек убитыми, 130 пленными, утопили до 20 весельных баркасов, которые как раз пытались маневрировать, видимо, кораблями англичан, утопили 4 крупных английских корабля и 1 пинас. Дрейк ничего поделать не мог. Естественно, он с флагманского корабля все видел, ну а какая разница, флагманский он или нет, если он без ветра никуда не может пойти. И я вот думаю, что в этот момент у сэра Фрэнсиса в жизни был очень острый момент, после чего вся жизнь его могла разделиться буквально на 2 части. Одна долгая до этого, и другая недолгая и крайне неприятная после, потому что по испанским понятиям Дрейк был просто пират и военный преступник. Поэтому у него был очень серьезный шанс оказаться тупо на рее. И, кстати, повезло бы, потому что в 16 веке умели заставить расстаться жизнью гораздо более долгим и неприятным способом. Кстати, англичане в этом были мастера, куда уж там испанцам. Тем не менее, к ночи задул ветер, опытный де Падилья перестал вести беспокоящий огонь, понимая, что с таким чудовищным превосходством в силах бодаться с этим флотом, который пришел в движение, просто опасно, и он разорвал боевой контакт. А англичане взяли курс на север. Но к этому времени к полю боя уже подошли 20 галеонов под командованием Алонсо де Базана. Они преследовали англичан. И в течение 3 суток захватывали в сутки по кораблю. Вот Дрейк же, более-менее благополучно, сохранив боеспособное ядро флота, достиг Азорских островов, несмотря ни на что. То есть испанцы недаром считали Дрейка очень серьезным флотоводцем. Он, собственно, таким и был. Десантироваться на Азорских островах не получилось. Там в ходе боев перебили то ли 400, то ли 500 англичан. Точных данных я лично не имею, потому что английские источники говорят об одном, испанские совершенно о другом. Я что-то встречал там цифры до 1000 человек, но думаю, что они несколько завышены, поэтому предлагаю взять некое усредненное. До 500, вот так вот. Попытался высадиться в Порто-Санту и на Мадейре, ну, собственно говоря, и в Порто-Санту его отбили. 27 июня 1589 года он высадился в Виго. И вот тут-то сэр Фрэнсис поступил вовсе не так, как он обычно поступал с испанскими моряками, потому что жители деревушки Виго были вовсе не моряками, они не были его коллегами. Это были просто крестьяне, ну, тут сэр Фрэнсис оторвался по полной, потому что из 600 жителей, наверное, в живых уцелело человек 100, и то случайно. При этом эти вот португальцы что-то почуяли и не стали сдаваться на милость победителя, они отчаянно отбивались, нанеся, кстати говоря, даже известные потери англичанам. Но, однако, естественно, были ни силы не равны, ни подготовка, ни вооружение. Вот 500 человек погибло, там 100 разбежалось, возможно, было ранено, но, тем не менее, осталось живых. В Виго стали собирать провиант. Виго – это, конечно, не деревня в нашем понимании, потому что 600 человек жителей – это такой не очень большой городок, тем более рыбацкий, значит, там большие запасы рыбы. То есть можно отфуражироваться, но на место фуражировки к тому времени успело прибыть местное ополчение, где-то около 1000 человек, которые заставили англичан, несмотря на то, что их было очень серьезно больше, убраться во свояси. Ну, просто потому, что я думаю, что англичане были к тому времени деморализованы, во-первых, и во-вторых, они не знали, сколько этого самого ополчения. И только ли это ополчение? Возможно, тут где-то неподалеку уже есть испанский флот, который со своей стороны высадил профессиональных солдат на остров. Тут, конечно, из-за долгого шарахания в море, из-за тухлой воды, антисанитарии началась вспышка тифа. Надо было предпринимать отчаянные шаги, потому что стало понятно, что экспедиция может оказаться хотя бы частично успешной, и оправдаться перед королевой можно будет в одном случае, если удастся перехватить серебряный караван, идущий из Америки, к Азорским островам. Но как-то так получилось, что изменение ветра, погоды, и Дрейк не стал дожидаться серебряного каравана. Хотя я думаю, что в первую очередь он не стал дожидаться 20 испанских галеонов, потому что его потрепанный флот, даже с настолько меньшими силами, казалось бы, меньшими, вряд ли смог бы что-нибудь сделать, потому что 20 галеонов – это серьезно, а столько мощных артиллерийских кораблей у Дрейка не было. Кроме того, он помнил урок, который ему совсем недавно преподал старый опытный де Падилья. То есть всего 12 галер и весь его там почти 150 кораблей флот ничего не смог сделать против них. Но вот такого испытания сир Фрэнсис не хотел. И он ушел. Однако 30 июня ему некоторым образом улыбнулась удача, потому что на траверзе мыса Финистера около Испании Дрейк таки перехватил торговый караван. Только это был не испанский караван, а германский, ганзейский караван. То есть это были подданные Священной Римской империи германской нации, с которой у Англии официально был мир. То есть Дрейк поступил даже против собственного патента, ибо можно было грабить, естественно, только испанцев и португальцев. Конечно, ничего из этого хорошего не получилось, потому что все эти корабли вместе с товарами и экипажами, как только они приехали в Англию, Елизавета была вынуждена отпустить, потому что если бы на нее обрушилась не только Испания, но еще и германская часть владений Габсбургов, вот тогда бы, конечно, и было совсем тускло. Тут нужно сказать, что во время отступления, когда после мыса Финистерре англичане повернули на северо-восток, вот из тех самых Сан-Тадерра и Сан-Себастьяна вышли 30 отремонтированных кораблей армады Испании и атаковали британские эскадры, таким образом вернув должок за разгром 1588 года, когда в более-менее нормальных условиях испанский флот оказался лицом к лицу с английским флотом, вдруг выяснилось, что вся эта каперская, по сути дела, пиратская братья, это такое морское ополчение, ничего вообще не может противопоставить профессионально обученному, изготовленному по единому образцу испанскому флоту. То есть в рядах английских моряков просто началась паника. Корабли стали разбегаться по системе каждый за себя. То есть буквально как только на них упала тень армады, вот той самой, которую они разбили годом раньше, это была не та армада, это была тень армады. Англичан охватила паника, они поняли, что они просто не могут сопротивляться. К 10 июля оставшиеся корабли, ну, скажем так, даже, знаете, не оставшиеся корабли, а просто остатки английской армады стали поступать в Плимут. Напомню, что уходило оттуда 146 кораблей. 22 375 человек на них сидело. Из состава общего вернулось не более 70 кораблей и около 8 тысяч человек. По испанским данным, им удалось потопить или захватить до 40 английских судов, ну и получается еще 30 просто разбежались, возможно, утонули в штормах, непогодах, на мелях и камнях. Ну и что, экспедиция полностью провалена. Дрейк вложил в нее очень немаленькие деньги, собственно, подготовка экспедиции стоила, по разным данным, до 200 тысяч фунтов стерлингов. Это совершенно безумные деньги, это я не считаю стоимость самих кораблей, это именно снаряжение кораблей, изначальный наем экипажей. Ну а деньги-то нужно было отбивать при помощи грабежа, а по-настоящему награбиться-то не получилось, потому что главной целью были Лиссабон и серебряный караван испанцев. Ни того, ни другого взять не вышло. И оказалось, что Дрейк не в состоянии заплатить ни командам, ни даже капитанам. Разгорелся бунт. Это вполне естественно для пиратской публики. Ну и для наемной публики, конечно. Сэру Фрэнсису Дрейку пришлось повесить нескольких предателей, как он их обозначил. Естественно, после такого чудовищного поражения началось расследование. Потому что, хотя Елизавета и благоволила к Дрейку, но тут он вроде бы растерял полностью кредит доверия, который заработал в 1588 году и 1586 году во время смелого рейда на Кадис. О, благорасположение, репутация и репутация, но 100 тысяч фунтов, которые королева потеряла лично, это серьезно. Требовалось разбираться. Дрейк и Норрис потеряли около 10 тысяч фунтов, честно наворованных ранее. Ну а самое главное, что выяснило правительственное расследование, что, повторюсь, в нормальных условиях вот все это военно-морское ополчение, которое называлось британским флотом в то время, испанскому флоту на море противостоять не может. То есть защитить Англию может, наверное, только приличное расстояние и противные ветра. В море на тот момент английские корабли оказались, несмотря на недавний разгром армады, испанцам не соперники. Вот такой вот у нас последует из всего этого вывод. Ну а флот короля Филиппа II по программе восстановления в 1589-1590 годов был полностью обновлен, реорганизован, то есть уроки разгрома двухлетней давности в 90-м году полностью учли, и флот стал гораздо сильнее, чем он был в то время, когда атаковал Англию. То есть, таким образом, поражение 1588 года стало очень ценным уроком, ценным опытом, из которого испанский флот вышел обновленным и куда сильнее, чем был. Слабость английского флота впоследствии подтвердилась неоднократно. Повторюсь, что англичане сумели нанести ряд чувствительных и весьма показательных поражений англичанам. В частности, знаменитый «Ревенж» был утоплен около острова Флорес, одного из Азорских островов, когда пытался совершить классическую рейдерскую операцию. Там был отловлен и утоплен. Кроме этого, было несколько других военно-морских эпизодов. Ну а для самой Англии, конечно, ничем хорошим это закончиться, по большому счету, не могло. Спасло только островное положение. То есть и оказать действительной помощи голландцам англичане не смогли. Просто потому, что испанцы, во-первых, высадили несколько десантов, один из них серьезный десант в Ирландии, высадили несколько рот арбалетчиков в самой Англии, которые, кстати говоря, попортили немало крови, несмотря на то, что вроде бы как арбалет, совсем не мушкет, но тем не менее, это было все еще серьезное оружие. И англичане были вынуждены бросить огромные силы на подавление Ольстерского восстания. Многие представляют себе ирландцев такими странными мужиками, которые постоянно хлещут виски, не могут ни о чем друг с другом договориться без драки. и бегают то в юбках, то вообще без штанов, в общем, какой-то сброд. На самом деле все, конечно, немного не так. Единственной слабостью ирландцев была их очень давняя раздробленность. Они просто в самом деле не могли друг с другом договориться. Но ирландцы – это были очень серьезные военные, которые, как только появилась возможность, разбили англичан в нескольких сражениях. И, собственно говоря, справиться с ирландским восстанием стоило огромной крови и просто чудовищных денег. Тем более, что некоторое время им вполне удачно помогали испанцы. Несмотря на все усилия английского казначея Уильяма Сесила, к концу войны, то есть к 1603 году, королевская казна была практически исчерпана. Долг Англии и внутренний, и внешний достиг просто астрономических сумм. Когда на трон Англии взошел Якоб I Стюарт, сын несчастной Марии Стюарт, кстати говоря, казненный в 1587 году по приказу Елизаветы, вот когда взошел на трон ее сын, оказалось, что воевать с Испанией он не в состоянии. И не по причине каких-то особенно сокрушительных военных поражений, а просто кончились все деньги. А вместо денег остались долги с постоянно растущими процентами. И он был вынужден пойти на заключение мира. Ирония судьбы состояла в том, что мир 1604 года почти в точности повторял условия мирного договора, которые выдвигал Филипп еще в 1585 году. То есть англичане не смогли завоевать в этой войне абсолютно ничего. Кроме того, что король уже Якоб попал в полную зависимость от парламента, которая дальше только росла. Что закончилось, как я уже сказал, английской буржуазной революцией и гибелью короля Карла I. Вот так вот из огромного военного успеха 1588 года англичане пришли к военно-морской катастрофе 1589 и вышли на прямую дорогу к буржуазной революции уже в 17 веке. Ну, у меня на сегодня все.